Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире снова студия «Спутник Молдова». Тема нашей сегодняшней беседы – сейсмическая безопасность, правда и вымысел. В Молдову подземные толчки, насколько вот мы все знаем, приходят из румынской Вранчи. Именно там, в подземных глубинах, граничат три литосферные плиты – евразийская, карпатская и мезийская. О том, какие сюрпризы они несут нам или могут принести, мы побеседуем с руководителем Центра сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ионом Ильешем. Господин Ильеш, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы сами бывали во Вранче? Там красивые места, что можете сказать?
К сожалению, нет еще, но Вранча дает о себе знать, и мы ее чувствуем прямо на нашей территории республики. И когда говорим о Вранче, мы в первую очередь понимаем, что это очаг землетрясения – это именно то место на изгибе Карпатских гор, которое и представляет опасность для территории Республики Молдова. Хотя землетрясения происходят не только во Вранчи. В Северной Добрудже, который тоже хорошо ощущается на территории Республики Молдова, но не представляет никакой опасности для строения и для зданий и строений. Землетрясения Черного моря тоже, но, как правило, люди их чувствуют, но основную опасность представляет все-таки землетрясение очага Вранча и именно промежуточные землетрясения, то есть те, которые происходят на глубинах от 60 до 200 километров.
То есть они самые опасные?
Да, они самые опасные. Те, которые происходят в земной коре ближе к поверхности, до 40 километров тоже во Вранча, хотя мы их хорошо чувствуем, но не представляют большой опасности. Начиная даже с середины 2013 года, когда увеличилось количество землетрясений, то есть частота землетрясений, кроме этого, увеличилось и количество землетрясений, которые превысили магнитуду 4 и более. Если в предыдущих годах мы зарегистрировали где-то по 5-8 землетрясений в год таких, то за 2014 год происходило 15 землетрясений, с магнитудой, из которых даже 2 более, с магнитудой более 5, которые хорошо ощутились на территории Республики Молдова.
Я помню, пару лет назад, вот как были разные такие версии, мнения озвучивались, да, что вот начнется серия вот этих землетрясений от Вранчи, и после этого можно ожидать одно большое. Кто-то говорил, что нет, наоборот, пусть будет очень много частых небольших землетрясений, чтобы энергия быстро высвободилась, и тогда вот мы попадаем в какой-то определенный период стабильности, скажем так. Это, вот какая из этих версий может более-менее правильная?
Да, но, как правило, то есть, таким утвержденным сценарием не происходит. Может произойти, значит, увеличится активность, которая в конце может случиться сильное землетрясение. И вот как было в 1940 году, когда вся эта, значит, активность в конце состояло сильное землетрясение 10 ноября 1940 года. А может быть, вот период такой, как был сейчас. Была активная такой период, и успокоилась, и может быть период успокоения, или может быть, но всякое может быть, потому что никто не может прогнозировать, делать точный прогноз землетрясения.
Стихия, да, как бы стихия, природа.
Да, стихия, оно все время может дать большие сюрпризы, поэтому от Вранчи то же самое можно ожидать.
Институт ведет какую-то статистику, да? Вот да. Я понимаю, что где-то примерно полтора века, да, в данном есть.
Мы ведем наблюдения, и уже имеется каталог землетрясений с 1984 года, то есть более тысячи лет назад.
Уже тысячи лет.
Да. И, естественно, где каталог, который содержит самые сильные землетрясения нашего региона. Естественно, инструментальные наблюдения начались в прошлом столетии, в начале 40-х годов, и вот уже есть инструментальные данные, когда уже можно изучать более точные данные, более информативные о очаге, о глубинах и так далее. Но землетрясения, вот если брать за 300 лет, которые происходили, если брать, к примеру, 1701 год, после этого было одно сильное 1738, то есть через 37 лет. Последующие 64 года было спокойно, до 1802 года, когда было самое сильное землетрясение в очаге в Ранчо, великое землетрясение в Ранчо. После этого 1838 год, то есть через 36 лет, еще одно землетрясение, тоже сильное. После этого спокойствие до 1940 года. Спокойствие в плане, что...
Ну, в общем, сильный.
Сильный, сильный, самый сильный, да. 40-й год, и вот через интервал в 102 года. После этого было землетрясение 77-го года, уже через 37 лет. И вот как бы чередуются эти интервалы, циклы в 36-37 лет с интервалом 64-102 года.
Ну, тоже поэтому, интересно, если посчитать закономерность.
Да, но вот поэтому есть и сделаны... анализ, что последующие землетрясения по высказываниям румынских сейсмологов, что очередное сильное землетрясение может произойти где-то после 40-го года. Вот именно исходя из анализа этих циклов. И землетрясение, которое... И согласно вот этому анализу, следующее землетрясение должно произойти на глубинах от 130 до 160 километров. То есть, в основном, это землетрясения, которые происходят на этих глубинах, энергия направляется в сторону северо-восток, то есть в сторону Кишинева. И вот поэтому во многих высказываниях, значит, встречено, что Кишинев пострадает больше, Одесса и так далее, даже будут ощущаться...
Любит
колебания в Киеве. Не то, что нагнетать, это по сравнению относительно Бухареста, к примеру. Землетрясение, которое происходит на глубинах 90-100 километров, в основном энергия направляется в юго-западном направлении, то есть в сторону Бухареста. И наоборот, как я уже говорил, те, которые глубже, в сторону Кишинева.
А вот эти вот
такой механизм землетрясения.
Эти плиты, которые находятся, да, как бы евразиатская, карпатская, мизийская, они какие-то, вот какая-то есть особенность их вот, соприкосновения или нет, или по сравнению с другими?
Конечно, тут специфический механизм очага, это соприкосновение трех тектонических плит, из которых основная это евроазиатская плита, очень массивная большая плита, и в результате этого образовалась вот эта зона, где происходит землетрясение, это зона субдукции, и почти вертикальная, под небольшим наклоном, на которой, значит, происходит, оно, эта зона на поверхности, центральной поверхности, составляет порядка 40 на 80 километров. И вот в этой зоне и происходит землетрясение до глубин 200 километров, не более. И те, которые происходят ближе к поверхности, из-за наклона этого массива, где в основном на в стыке этих тектонических плит очаги как бы ближе к Кишиневу. Когда глубокие, они чуть отдаленные за счет наклона в северо, в юго-западном направлении. Поэтому то есть землетрясения в Ранчо, поскольку являются тектоническими и представляют большую опасность. Это самые сильные землетрясения, потому что если сравнить с землетрясениями, которые другого типа, которые здесь не происходили и не произойдут, может быть, в геологическом времени за сотни миллионов лет тысячи, и так далее, да, тысячи и так далее. Да, но... вулканически здесь сейчас нет повода говорить о них. Землетрясения, которые происходят в других регионах, не превышают по магнитуде порядка 5,5-6, поэтому и не представляют опасность. Когда как максимальный потенциал зоны в Ранчо составляет 7,9 по магнитуде момент. То есть это очень
серьезные
опасности. И, естественно, при таких магнитудах могут быть и будут большие серьезные последствия. Поэтому в этом плане наш институт разработал карту сейсмического районирования территории республики, где порядка 14% территории находится в 8-бальной зоне, остальные 64% в 7-бальной, в том числе и столица Кишинев, и остальное 6-бальная зона. Поэтому строительство зданий в этих регионах должно осуществляться с учетом этой бальности. Кроме этого, для больших скоплений населения, больших городов, наш институт разрабатывает карты сейсмического микрорайонирования. Вот то, что сделано для Кишинева. И уже эта карта обновлена в 2013 году. Это новая карта, составленная по новым современным методам. И кроме этого, карта впервые содержит информацию о преобладающих периодах грунта. И когда строится на данный участок, уже надо учитывать вот этот преобладающий период для проектирования зданий, чтобы избегать резонансный эффект, который возможен при землетрясении, в результате этого здания очень сильно могут пострадать.
Ну, раньше наверняка, перед тем, как построить здание, вот эти вот проекты были представлены в институт, или в академии.
Не, эти проекты, то есть то, что мы разработали, это карту, это является как нормативный документ. Мы эти работы выполнили по заданию примарии, и она уже является утвержденный нормативный документ для всех строительных организаций, которые занимаются проектированием и строительством. И сейчас вот по заданию Министерства строительства и развития территории мы сделали карту сейсмического микрорайонирования города Кагула, и в этом году уже начали работы по составлению этой карты для города Камрата, то есть для тех, которые расположены в ближней зоне, где максимальные сотрясения бывают, по сравнению, к примеру, с севером республики или к восточной части нашей республики.
Наверняка опасность еще представляет не то, что, допустим, строители, которые не соответствуют, не могут соответствовать с этой картой, не учитывают это проектирование. Наверное, перепланировки квартир, которые тоже могут повлиять на безопасность.
Да, естественно, но больше всего, если иметь в виду, что сами люди вмешиваются и перепланируют свои квартиры и так далее после того, как уже здание построено, конечно, мы хотели бы учитывать данные перепланировки для учета, для расчета риска для города. Но, как правило, это не удается, и мы не знаем, потому что очень многие такие работы ведутся просто скрытыми, хотя некоторые имеют соответствующие разрешения. Но самое главное, чтобы люди не вмешались в несущие стены здания, которые... Такое вмешательство может иметь большие последствия, может даже привести к тому, что здание полностью может разрушиться при землетрясении. Поэтому мы обращаемся, и неоднократно обращаемся к жителям, чтобы не вмешались в перепланировки.
Или, по крайней мере, советовались бы со специалистами, или вообще лучше не
перестраивать. Да, лучше не делать этого, потому что здание проектировано соответственно, учитывается асимметричность, и когда энергия, передающаяся от грунта по зданию, она распространяется одинаково по всему зданию. И если убирается какая-нибудь стена или что-то творится со стенами и так далее, то это может привести к тому, что данный узел может больше энергии приходится больше энергии, что в результате этого могут возникать трещины. Это как слабое место данной структуры. Возникает трещина, и отсюда уже пойдет основное, и далее развиваться и так далее при последующих, или даже во времени здания могут стареют, и это тоже теряет из прочности. Кстати, мы проводим такие работы по определению состояния зданий, и такие работы были начаты еще в 1977 году, перед землетрясением 1977 года, но было сделано для очень мало зданий, всего 5 зданий. Впоследствии мы развили количество, и сейчас порядка 140 зданий уже под наблюдением, и мы видим от землетрясения к землетрясению, насколько они теряют из жесткости. Ну, это такая методика определения динамических параметров, которая позволяет делать выводы относительно первоначального состояния или по сравнению с однотипными зданиями такого проекта.
Понятно.
Чтобы делать сравнение. Но это в то же время можно оценить состояние здания, которое вот данная методика может послужить для определения и для реализации паспортизации зданий, что рекомендуем, и давно мы об этом говорим, что местные власти должны вот такую паспортизацию зданий делать, чтобы знать состояние жилищного фонда, выдержит ли при очередном сильном землетрясении или нет, или где могут быть большие проблемы, для того, чтобы выявить здания, которые наиболее уязвимы, и провести работу по консолидации и ремонту, чтобы они успешно выдержали очередное землетрясение. Такие работы делаются во многих странах, особенно в Румынии, но везде есть проблемы. У них, кстати, тоже. Это предусматривает большие затраты на консолидацию, проблемы с людьми, некоторые не хотят.
Ну, мы в любом случае подчеркнули сейчас то, что касается Молдовы, да, и в любом случае подчеркнули то, что вот важную все-таки проблему, это зависит от этого наша безопасность.
Да.
Вот, наш... Мы, уважаемые радиослушатели, напоминаем, что вы слушаете передачу «Одна только правда». Мы сегодня говорим о безопасности, о сейсмической безопасности. У нас в гостях глава центра, Кишиневского центра института сейсмологии, Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Ильеш. Вот, и мы сейчас продолжим нашу беседу через несколько секунд.
Я бы хотел добавить здесь, что все общество должно об этом заботиться, начиная от директивных органов республики, от местной власти. И, конечно, индивидуально, чтобы готовиться к очередному землетрясению. Для этого на уровне вот правительства и так далее организовать работу по составлению кодов строительства, по разработке карт районирования, то, что мы делаем в этом плане. И, естественно, вот работы по составлению паспортов зданий, чтобы знать их состояние. И, кроме этого, естественно, надо провести работу среди населения, чтобы они готовились к этому.
Ну да, с одной стороны, получается, что мы живем на этой территории, да, где сейсмическая безопасность, ну, она в каждый день может произойти, мы не можем предсказать. И тем не менее, чтобы люди не пугали, да, то есть землетрясения – такие же природные явления, как дождь, снег, да, мы должны с этим научиться жить.
Да,
мы должны… чтобы не было паники, чтобы не создавать панику, нам нужно уметь правильно себя вести.
Да, мы должны осознать этого вот постоянно. Мы живем в сейсмоопасной зоне, хотим мы, не хотим. И, кстати, хочу подчеркнуть, что это такое расположение благополучное относительно очага. Но, тем не менее, даже на таких расстояниях очень большие интенсивности при землетрясении. И надо с этим мириться, и надо учитывать это при строении, при разработке норм поведения людей и так далее. Для Кишинева, к примеру, приход первой и второй сейсмической волны, интервал между ними составляет порядка 20 секунд. Поэтому первая волна в меньшей степени трясет, а вторая уже, которая несет порядка 70-80% энергии и производит основную тряску. И вот получается так, что нас первая волна как бы предупреждает, имеем 20 секунд, И приходит вторая, которая сильно трясет. Поэтому здесь надо учитывать, что жители Кишинева за 20 секунд могут обезопаситься
себя, да.
И могут покинуть и помещение, если они находятся в частном доме или на первом этаже.
А если это высотный дом?
Если высотный, то уже там, где нас заставило землетрясение, в том месте мы должны находиться, ни в коем случае не покидать помещение, ни в коем случае не бегать по лестницам и не использовать лифт.
Начинают говорить, значит, что нужно дверной проем там какой-то. Там,
да, это мы рекомендуем, чтобы люди нашли место подальше от внешних стен, то есть от окон, подальше из-за того, что при сильном землетрясении, которое длится порядка одной минуты, фаза основной для очень неблагоприятной для человека, должны отдалиться от окон подальше, принимать место в углу противоположном и в дверном проеме, если стена является
капитальной,
да. Кроме этого, можно занимать позицию под столом, на коленях.
Да, чтобы как бы было какое-то, да.
Да, да, чтобы беречь себя от падающих предметов, штукатурки, потому что у нас дома все-таки рассчитаны, чтобы они выдерживали соответствующую интенсивность, то есть при максимальном землетрясении во Вранче. И, как правило, это показали землетрясения, которые происходили три сильных, 77-й, 86-й, 90-й год. Но в то же время эти землетрясения показали, что люди должны быть самостоятельно готовиться к этому. К примеру, в 1986 году мы имели две жертвы из-за того, что один испугался и прыгнул с четвертого этажа.
Ну, паника.
Паника, из-за паники. Поэтому вот мы рекомендуем, что одна из основных требований, чтобы люди соблюдали спокойствие. Надо готовиться к этому. Надо иметь этот рюкзак безопасности, где накапливать самые необходимые вещи, которые могут понадобиться сразу после землетрясения на время одного дня, к примеру. Вот как землетрясение в Непале показало, что люди остались без воды, без одежды на улице, когда шли сильные дожди и так далее. Поэтому рекомендуем, что в этом рюкзаке иметь небольшой запас воды, лекарства, сухое питание.
Ну, есть у нас дома аптечки, да, медицинские?
Медицинская аптечка, и кроме этого обязательно надо иметь фонарь с запасными батарейками.
Такой же багаж должен быть для вот этих вот случаев. То есть мы должны понимать, что это не что-то сверхъестественное, мы с этим живем.
Вроде то он сейчас, мы не уделяем внимания, нам не нужен, но после землетрясение, он понадобится обязательно.
Например, я считаю, что, наверное, какие-то там, допустим, местные власти должны, может быть, постоянно запускать какой-нибудь ролик, который бы постоянно предупреждал, говорил, то есть, чтобы не было в последний момент как паника, да? Вот люди привыкли, что нам нужно, мы стоим каждое утро, чистим зубы, также мы знаем, что у нас есть...
В этом плане ведется работа среди населения. К примеру, вот сейчас наш институт с департаментом чрезвычайных ситуаций, мы разработали эти нормы поведения для учащихся, для студентов, для населения и для руководителей. И они уже должны быть скоро распечатаны и распространены населению. Кроме этого, вот обычная масс-медиа делает это. Наш институт в этом очень часто участвует во многих передачах, телевидении, радио и так далее. И кроме этого, в центре национальных данных, который сейчас является современным центром мониторизации землетрясений, очень много студентов, учащихся школ приходят в экскурсию, где мы объясняем в первую очередь, как себя вести, что нужно делать до землетрясения, во время и после землетрясения. И мы надеемся, что эти нормы поведения будут очень полезны во время землетрясения.
А вот так вот в двух словах. Вот сейчас нынешняя техника, которая существует, она вот насколько может предсказать или там проспрогнозировать землетрясение? Ну, узнать, ну вот начинают уже колебания, 40 секунд, минута,
да,
сколько?
К сожалению, осуществить прогноз до землетрясения пока ни в одному центру мира не удалось. Да, даже японцам, которые очень сильно пострадали при землетрясении 2011 года. Но тем не менее, значит, сейчас на что уделяется внимание, это системы раннего оповещения, которые уже действуют когда уже землетрясение происходит. К примеру, вот такая система работает для Вранча, и когда уже землетрясение началось, мы имеем для Кишинева 35-40 секунд, время, за которое придет волна, которая сильно трясет, то есть поперечная волна. И значит, благодаря этой системе можно оповестить людей заранее при помощи соответствующей техники, мобильной связи, интернета, телевидение и так далее, чтобы люди получили этот сигнал оповещения. И многие считают, а что даст эти 30 секунд? Мы считаем, что это очень важно, чтобы люди хотя бы психологически мобилизовались и чтобы были готовы принимать какие-то решения при последующей тряске, которые...
Ну, в любом случае, как мы и говорили, что не нужно паниковать, нужно быть самообладание, чтобы было, да, и мы должны быть спокойным, понимать, что мы живем в этом районе, в этом регионе, где у нас это происходит часто, пусть периодически, пусть, как мы говорим, 37 лет и 64-102, но все равно это происходит каждый день, какие-то толчки.
Совершенно так. Мы должны быть готовы, потому что мы не знаем, когда произойдет сильное землетрясение. Оно может произойти хоть сейчас, хоть завтра, через неделю, месяц, год и так далее. Поэтому, поскольку еще сейсмологическая наука не может прогнозировать время землетрясений, мы должны быть готовы к этому всегда и реализовать соответствующие строения, чтобы они выдерживали сильным землетрясением, независимо от того, когда они произойдут. Естественно, если мы еще будем знать норму поведения, это будет очень, очень кстати при соответствующем событии.
Хорошо, господин Ильич, спасибо большое, что вы нашли время для нашей передачи. Мы думаем, что мы успокоили наших слушателей, да, мы рассказали о каких-то таких вот акцентах, подчеркнули. Дорогие радиослушатели, это была передача «Одна только правда», и мы сегодня говорили о сейсмической безопасности. Главное, не паникуйте, всего вам доброго, до новых встреч.